В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 27 апреля. В Тбилиси, Цхинвали, Сухуми 21, в Праге 19 часов. У микрофона Кэти Боджоришвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Статистика преступлений в Грузии будет составляться по новой методике. Суммарные затраты на строительство и ремонт двух президентских резиденций, двух домов правительства и двух зданий парламента в Грузии превысили миллиард лари. Строительство нового здания Государственного драматического театра в самопровозглашенной Республике Южная Осетия вызывает множество вопросов. В грузинской столице прошел фестиваль рок- и метал-музыки «Тбилиси Джем Фест». Подробнее об этом и многом другом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: число погибших в Непале превысило 3700 человек. Арсений Яценюк заявил, что не допустит развала парламентской коалиции. ОБСЕ заявила, что выборы в Казахстане были безальтернативными. Число погибших в результате катастрофического землетрясения в Непале превысило 3700 человек. Власти опасаются, что число жертв может возрасти до 5000, поскольку до сих пор нет связи с некоторыми наиболее пострадавшими горными районами страны. Более 6500 человек ранены. В районах бедствия не хватает воды, продовольствия и медикаментов. Жители покидают столицы страны Катманду, где произошли сильные разрушения. В воскресенье мощный повторный подземный толчок вызвал сход новых снежных лавин в Гималаях. Соседние страны направляют гуманитарную помощь пострадавшим. Землетрясение 25 апреля в Непале стало самым сильным в Южной Азии за последние чем более 80 лет. Подземные толчки магнитудой 7,8 ощущались и в некоторых районах Индии, Бангладеш, Пакистана и Тибета в Китае. Премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что он вместе с президентом Петром Порошенко не допустят повторения истории десятилетней давности, когда в результате разногласий между партнерами была разрушена парламентская коалиция, в результате чего премьер-министром был назначен ее политический противник. Об этом Яценюк заявил в воскресенье вечером в интервью Пятому каналу, которое цитирует Интерфакс Украина. По словам премьер-министра, его политические противники в коалиции пытаются воспользоваться ситуацией, чтобы сменить правительство. «Мои политические оппоненты, которые сидят внутри коалиции, думают так. Кредиты МВФ взяли, все самые сложные реформы можно свалить на это правительство, на казначейских счетах десятки миллиардов долларов, на валютных счетах также порядок, золото-валютные резервы 10 миллиардов, уже можно сбивать правительство, и мы придем и наруководим», — сказал он. По словам Яценюка, политические противники, которые сегодня представлены в парламенте оппозиционным блоком, не преминут воспользоваться распрями внутри коалиции. Он отметил, что нынешняя ситуация в стране тяжелая, поэтому последствия от развала коалиции будут намного более тяжелыми.
Эхо Кавказа. Новости.
Активисты молодежного отделения партии РПР «Парнас» провели в понедельник одиночные пикеты у представительства Чеченской Республики в Москве на Новом Арбате. Они требовали допросить главу Чечни Рамзана Кадырова, Руслана Геремеева и Алимбека Делимханова по делу об убийстве политика Бориса Немцова. В акции приняли участие несколько человек, говорит глава молодежного отделения РПР «Парнас» Михаил Конев.
Сейчас, спустя два месяца, мы требуем каких-то результатов. Мы требуем найти не только исполнителей, но и организаторов данного преступления и заказчиков. И так как многие из тех людей, кого мы сегодня требуем допросить, связаны деловыми и родственными связями с теми, кто признан исполнителем, мы считаем важным, чтобы эти люди были допрошены в рамках уголовного дела по расследованию убийства Бориса Немцова.
Российская оппозиция считает, что мотивом для убийства Бориса Немцова стал официальный запрос политика с указанием факта участия в боевых действиях в Донбассе, чеченских боевиков и роли Рамзана Кадырова в этой войне. Президентские выборы в Казахстане практически были безальтернативными, по мнению миссии наблюдателей ОБСЕ. Действующий президент Нурсултан Назарбаев и его политическая партия «Нур Отан» доминируют в вопросах политики. Реальной оппозиции нет. А несколько видных критиков правительства либо лишены свободы, либо живут в изгнании, говорится в заявлении о предварительных выводах Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ. Избирателям не был предложен реальный выбор между политическими альтернативами. Два соперника Назарбаева открыто восхваляли его достижения. В предвыборной кампании участвовали государственные служащие. Таким образом, практически стерта граница между государством и партией, что противоречит принципам ОБСЕ, подчеркивается в документе. В то же время глава миссии наблюдателей Шанхайской организации сотрудничества Дмитрий Мезенцев заявил, что президентские выборы в Казахстане были прозрачными, свободными и демократическими. На досрочных выборах президента Казахстана 26 апреля, по официальным данным, победил действующий глава государства Назарбаев, набрав 97,7% голосов. Он руководит республикой 26 лет. Досрочные выборы были назначены Ассамблеей народов Казахстана, чтобы дать президенту страны Нурсултану Назарбаеву новый мандат общенационального доверия. Ночных волков, участвующих в мотопробеге по странам Европы в честь 70-летия победы над гитлеровской Германией, не пустили в Польшу. Отказано во въезде всем поголовно, без объяснения причин, сообщил ТАСС руководитель пробега Андрей Бобровский. Он добавил, что колонна движется в Брест, где во вторник состоится пресс-конференция. 24 апреля Польша и Чехия запретили ночным волкам въезд в свои страны.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Бутюришвили. Переходим к темам дня. Статистика преступлений в Грузии отныне будет составляться по новой методике. Об этом сегодня заявил заместитель министра внутренних дел Грузии Леван Изория. Нововведение уже успели применить на практике. МВД сегодня обнародовало статистику преступлений за первые три месяца этого года. В чем состоит новшество, выяснял Звиат Чедлишвили.
8970 преступлений было совершено в Грузии с января по март 2015 года. Эти цифры хоть и выглядят пугающими, но бояться их не стоит, призывает Министерство внутренних дел страны. Такие результаты были получены после введения новой методики учета совершенных преступлений, пояснил заместитель главы МВД Леван Изория. Отныне статистика будет отражать не только преступления, зарегистрированные в самом МВД, но и информацию из других министерств, где есть собственные следственные органы и делопроизводство. Это Главная прокуратура, Минюст, Оборонное ведомство, Министерство по исполнению наказаний и пробации, а также Минфин. Ранее информация из этих ведомств в общую статистику не попадала. Сегодня замминистра Изория также заявил, что в целом Грузии наблюдается тенденция по сокращению числа преступлений. Мы обнародуем статистику, которая отражает не только преступления, зарегистрированные во всех следственных органах страны. Она отражает также тенденции роста сокращения преступлений и процентный показатель раскрываемости. Мы сравнили первый квартал 2014 года с первыми тремя месяцами 2015 и назову цифры. С января по март этого года преступлений совершено на 15% меньше. Сказал Изория. Замминистра отметил, что перейти на новый метод подсчета преступлений грузинской стороне рекомендовали партнеры из Евросоюза. Тем не менее, статистика, которую обнародовала МВД, вызывает сомнения у представителей ряда грузинских оппозиционных политических партий. В Едином национальном движении не понимают, зачем было менять систему учета именно сейчас и чего хотело добиться руководство страны. Депутат от ЕНД Зурав Джапаридзе советует властям думать не о том, как лучше подсчитать количество преступлений, а о том, как направить свои усилия на реальную борьбу с криминалом. То, что криминогенная ситуация в стране значительно ухудшилась, вам скажет любой гражданин страны, так как все чувствуют это на себе. Разумеется, это негативно сказывается и на туризме, и в целом на экономике страны. Никто не будет вкладываться туда, где, возможно, существует угроза твоей жизни. Рассуждает Джапаридзе. Не столько категоричен замечен лидер оппозиционной партии «Свободные демократы» Иракли Авасани. Хотя бывший министр обороны признает, что борьба с криминалом сегодня находится не на должном уровне. Явно, что у всех в обществе есть чувство, понимание, что власти должны сделать больше для того, чтобы обеспечить общественную безопасность и порядок. Заявил Авасани и отметил, что правоохранительным структурам следует бороться не только с криминалом, но и с противоправными действиями государственных органов, таких, например, как прокуратура. Это заявление экс-министр обороны сделал неспроста. Сегодня в Тбилисском городском суде прошли очередные слушания по делу о бывших чиновниках оборонного ведомства, которых обвиняют в растрате государственных средств. Авасани настаивает на невиновности своих подчиненных и называет их дело политически мотивированным. Между тем, в МВД сегодня рассказали о том, с чем правоохранители чаще всего сталкивались в течение первых трех месяцев этого года. Так, например, стало больше случаев доведения до самоубийства – 174 факта с января по март. Чаще в Грузии стали давать и брать взятки. За три месяца зафиксировано 29 подобных преступлений. Правда, на общий уровень коррупции, который остается в стране предельно низким, это не повлияло, заверили в МВД. В ведомстве также пообещали отныне публиковать статистические данные каждые три месяца. Звиат Мчедлишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
В Грузии не утихают споры политиков по поводу целесообразности содержания тех или иных административных зданий, построенных при прежних властях. По подсчетам НПО IDFI, суммарные затраты на строительство и ремонт двух президентских резиденций, двух домов правительства и двух зданий парламента превысили миллиард лари. При этом половина этих строений фактически пустует. Тему продолжит наш специальный корреспондент Ираклий Урагвелидзе.
Напомню, что все здания, вызывающие неприятие властей грузинской мечты, построены при президентстве Саакашвили. Это резиденция в Тбилиси в районе Авлабари, здание парламента и дом правительства в Кутаиси. После 2012 года правящая коалиция поставила под сомнение надобность содержания дорогостоящих объектов. Президенту Маргвелашвили недвусмысленно намекнули, что ему не помешало бы переехать в новую, специально отремонтированную резиденцию более скромную масштабов. Ранее в Тбилиси в срочном порядке было восстановлено старое здание парламента, которое пустует большую часть времени. Что касается дома правительства в Кутаиси, то после проведения одного заседания бывший премьер Иванишвили перебрался в Тбилиси, и с тех пор здание закрылось на замок. НПО IDFI публикует информацию о средствах, затраченных на строительство и ремонт административных зданий. По словам главы правления организации Левана Авалишвили, эти расходы уже перевалили за миллиард лари.
До 2012 года расходы на строительство различных госучреждений были засекречены. После смены власти большая часть информации стала доступной. Однако точных расходов на строительство Авабарской резиденции нет ни у Минфина, ни у президентской администрации. По нашим данным, строительство этого комплекса обошлось налогоплательщику 700 миллионов лари. Суммарная стоимость здания парламента и дома правительства в Кутаиси равны 380 миллионам лари. Что касается затрат сегодняшних властей, то на ремонт новой президентской резиденции на улице Атонели израсходовано 28 миллионов лари, а на реконструкцию тбилисского здания парламента – 23 миллиона. При этом все перечисленные средства расходовались по единоличному решению, без консультаций с экспертами и общественностью. Содержание только здания парламента обходится налогоплательщику в 1 миллион лари в месяц, а общественность так и не получила от правительства внятного ответа на вопрос, что оно собирается делать с дорогостоящими пустующими объектами.
Говорит Леван Авалишвили. В свою очередь, по мнению политолога Ники Читадзе, административные здания, построенные при прошлых властях, должны сохранить свой профиль.
Даже если исходить из того, что на строительство израсходованы огромные средства, это не повод, чтобы отказаться от них. Эти здания предназначены для функционирования государственных институтов и не предназначены для иных целей. Разговоры об их продаже считаю несостоятельными, так как никто не купит подобные здания. В Конституции есть запись, что местом пребывания парламента является Кутаиси, а президент является высшим должностным лицом, поэтому все должно остаться как есть.
Убежден эксперт. Противоположного мнения придерживается политолог Важа Беридзе.
У нас новая конституциональная реальность, которую, кстати, сформировал еще Саакашвили. При этом он намеревался занять кресло премьера, поэтому в его планы входило переименовать президентское здание в приемную премьера, а президента перевести в более скромное здание. А когда реалии изменились, то президент с усеченными функциями не должен занимать такое огромное здание, которое на фоне непростой экономической ситуации будет целесообразнее продать с молотка.
Полагает Важа Беридзе. В целом, по мнению эксперта, в вопросе принадлежности административных зданий необходимо поставить жирную точку. На фоне непростой экономической ситуации население ожидает от властей четких, аргументированных действий, а не склок, подрывающих престиж государства. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Кому достанется президентская резиденция в Тбилисском районе Авлабари? В последние дни этот вопрос активно муссируют в экспертных и политических кругах. Наш корреспондент Серго Брегвадзе поинтересовался мнением жителей Грузии. Должен ли президент Георгий Маргвелашвили переехать в более скромное здание на улице Атунели?
Как вы считаете, надо ли президенту покидать Авлабарскую резиденцию?
Он должен оставаться там, где заседает сегодня, и хватит всем уже говорить на эту тему. Георгий Маргвелашвили – президент, избранный народом. Он – лицо государства, представитель своей страны. Он должен находиться в здании, которое будет указывать на благополучие и красоту нашей страны.
Я считаю, что президент должен переехать в здание на улице Атонели. Содержание президентского дворца связано с серьезными административными затратами. Выходит, что мы, налогоплательщики, оплачиваем пребывание Георгия Маргвелашвили в шикарном дворце. Но это не то, на что народ желает тратить свои деньги. Переехав в другое, более скромное здание, государство сэкономит серьезные суммы, которые можно было бы перенаправить на социальные программы.
А как вы считаете, что должно распределиться в президентском дворце в Авлабаре?
Думаю, было бы правильно, если бы все представители правительства собрались и решили этот вопрос. Что можно расположить в этом здании, чтобы его функции соответствовали административным затратам? Думаю, это было бы самым рациональным решением. Я считаю, президент не должен переезжать в другое здание.
А почему?
Во-первых, потому что даже народ устал от постоянных споров о том, кто куда переезжает. Только об этом и слышно по радио и телевидению. Маргвелашвили наш президент, и пришло уже время признать это и правительству Грузии. Мы избрали его, это наш выбор. А президентский дворец не собственность Маргвелашвили, он это и сам понимает. Просто этот человек должен находиться в здании, предназначенном для его администрации. Я бывал в президентском дворце в Авлабаре. Это огромное здание. Маргвелашвили не нужно здание с такими функциями, назначение которых он даже не знает. Поэтому, думаю, он должен переехать.
То есть вы считаете, что президент должен переехать потому, что администрация не полностью использует потенциал этого здания?
Не только поэтому. Просто когда Маргвелашвили стал президентом, он неоднократно заявлял, что Саакашвили не должен был тратить миллионы на строительство этого здания, и что содержать подобный дворец достаточно дорого. Говорил и о том, что ему не нужен чрезмерный комфорт, чтобы быть президентом. Если он так считал раньше, то что изменилось сегодня? Речь идет о том, чтобы президент сохранил свое лицо и показал, что умеет держать свои обещания. Очень некрасиво получается. Маргвелашвили говорит одно, а делает другое.
Как вы считаете, в чем должна заключаться функция этого здания?
Не знаю, сложно сказать. Университет там точно не стоит располагать. Это здание построено с целью защитить того, кто будет находиться внутри от любых внешних угроз. Можно музей построить, если в Грузии найдутся такие богатства, которые бы стоило так защищать, как себя защищал наш бывший президент.
Он должен остаться. Это человек, избранный народом. Имидж нашей страны напрямую зависит от того, как государство заботится о своих лидерах. Естественно, он не должен переезжать из президентского дворца.
Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Мировой, писю, писю, на писю.
В деревнях начали говорить хорошую чачу.
без запаха, без примесей.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Жители Панкисского ущелья Грузии обратились в законодательный орган с просьбой посодействовать в отмене или упрощении визового режима при переезде в Чечню и Ингушетию. Такое пожелание они высказали сегодня на встрече с депутатами парламента. Старейшины сел попросили также парламентариев с сентября ввести в школах, которые расположены на территории ущелья, уроки чеченского языка. Незадолго до нашего эфира мы связались с кавказоведом Олегу Квахадзе и попросили его ответить на наши вопросы. У меня такой вопрос. Для чего им это нужно?
В первую очередь я хочу сказать, что жители Панкисского ущелья имеют очень много родственников и очень крепкие родственные связи с жителями Чечни, с жителями Ингушетии, потому что много кистинцев, начиная с советского времени, заканчивая по сегодняшний день, мигрировали в целях поиска работы и в Грозный. Многие там уже остались и окончательно обосновались. И желание жителей Панкиси можно обосновать тем, что они хотят иметь побольше контактов со своими родственниками, а также иметь интенсивный контакт со своей исторической родиной.
А подводных течений не может быть там?
С другой стороны, тут можно предположить, что спецслужбы России, особенно Рамзан Кадыров, который имеет определенный интерес к Панкискому ущелью, возможно, также будет интересоваться тем, чтобы больше иметь доступ к жителям Панкиси. И то, что он, Кадыров, интересуется Панкиским ущельем, он это неоднократно заявлял.
И чем это чревато для Грузии?
Для Грузии это может усилиться роль Кадырова и российских спецслужб в Панкиском ущелье, но я не думаю, что Российская Федерация пойдет на упрощение визового режима в Панкисском ущелье для жителей Панкисского ущелья, так как уже был такой пример, когда Россия упростила визовый режим для жителей Казбекского муниципалитета. Из-за этого последовало то, что многие жители Грузии, которые не были прописаны в Казбекском муниципалитете, они специально сделали себе прописки за определенную сумму, в рамках закона, кстати. И уже очень много граждан, намного больше, чем жителей Казбекского района, уже получали право безвизового общения для перехода границ Российской Федерации. И то же самое будет в случае Панкиского ущелья. Это автоматически увеличит число прописанных в этом ущелье. И я не думаю, что Российская Федерация пойдет именно на упрощение такого визового режима с панкистскими жителями. Но не исключено, что с другой стороны Российская Федерация будет давать льготы и проще будет давать российскую визу жителям Панкиси и тем жителям, которые их конкретно интересуют, нежели жителям остальной Грузии.
Но нужно ли это Грузии?
Власти Грузии тут ничего не смогут поделать, так как Грузия в 2010 году в одностороннем режиме сначала упразднила визовый режим с жителями республик Северного Кавказа, и они в течение 90 дней могут находиться на территории Грузии без специальной визы, а потом далее, примерно в 2012 году, уже Грузия упразднила визовый режим для жителей всей территории России. И так что со стороны Грузии нет проблем для пересечения границы. Кстати, многие жители Чечни, которые имеют родственные связи с Панкиси, свободно передвигаются на сторону Грузии. Тут это является, как я сказал, в одностороннем порядке. И жители Грузии, и также как и жители Панкиского ущелья, которые являются гражданами Грузии, они сталкиваются с барьерами, и им трудно получить визу для въезда в Российскую Федерацию.
А зачем тогда было обращаться к парламенту Грузии?
Парламент Грузии не имеет компетенцию, чтобы упростить визовый режим. Тем более парламент Грузии не имеет дипломатических связей с Российской Федерацией. И не по адресу они обратились. Тем более Грузия в одностороннем порядке отменила визовый режим жителями Северного Кавказа, в том числе и Чечни. И думаю, что ничего не зависит от парламента Грузии.
Это был кавказовед Олег Квахадзе. Мы попросили его ответить на вопросы о том, почему жители Панкиского ущелья Грузии могли обратиться в законодательный орган с просьбой посодействовать в отмене или упрощении визового режима при переезде в Чечню и Ингушетию.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго. Вот так, ни больше и ни меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Наступило время рубрики «Взгляд из». Наш постоянный автор Вадим Дубнов возвращается к недавнему визиту в Грузию главы белорусского государства Александра Лукашенко. «Взгляд из Москвы».
Про Александра Лукашенко можно было бы сказать, что он любит политику многозначительных сигналов, образов и знаков. И это было бы верно, если бы не одна особенность Александра Лукашенко, вернее, его репутация, которая превращает в знак и образ все, что он предпринимает. Или говорит, или не говорит, и не предпринимает. Александр Лукашенко приехал в Грузию. То есть факт его непоявления в Грузии в течение двух десятков лет тоже, как выясняется, был образцом многозначительности. Тем более, что Александр Григорьевич бывал в Сухуми, что теперь тоже чрезвычайно пригодилось. В общем, Лукашенко приехал в Грузию, и одно это уже тянуло на сенсацию. Но Александр Лукашенко, может быть, потому политический счастливчик, что даже в самые тяжелые минуты не боится смелых импровизаций. Он мог ничего не намекать про свою посредническую миссию. Он мог просто таинственно улыбаться, но не таков белорусский лидер. Он давал понять, да, кое-что по части деликатной миссии у меня в секретных папках имеется. Для счастья Александра Лукашенко не требуется никаких секретных папок. Он ничего не скрывает. Он ничего не скрывал и прежде, когда, например, грозился рассказать миру, сколько неучтенной нефти гонят на Запад через Белоруссию российские нефтяные гиганты. Но это было давно, еще во времена бесследно пропадавших политических противников, тоже про все это знавших. А теперь он всего лишь импровизирует, непременно блефует, иногда смешно, но всегда беспроигрышно, как сейчас. Ну, кто интересно из серьезных людей в Москве доверит Александру Григорьевичу посредничество в грузинских делах? А главное, зачем? Что такого мог шепотом передать Лукашенко Георгию Маргвелашвили такого, чем в Праге не поделился бы Сабашидзе Карасин? Да и мало ли каналов, одна единоутробная церковь стоит нескольких МИДов. Зачем Москве и Тбилиси минские договоренности и, между прочим, о чем? К чести Лукашенко, впрочем, надо отметить, интрига с тайной миссией отыгрывалась им с тем же озорством, что и сюжет об экономическом сотрудничестве. Они, впрочем, схожи. Оба фоновая имитация конкретики. А тайной или явной, какая в сущности разница? Лукашенко в очередной раз разыгрывает одну и ту же репризу, которую все знают наизусть, но принимают с неизменным вниманием. Лукашенко в проблемный для России час придает себе блеск и значимость приза в полемике мира с ней. Те, кому за этот приз предлагают побороться, знают, что это очередная игра. И Лукашенко не скрывает, что знает об этом знании. Но все по новому кругу в очередной раз начинается. Запад, который не может от этого ритуала отказаться, может лишь минимизировать затраты и ожидания. А Лукашенко готов довольствоваться и немногим. И он знает, Москве с ее евразийскими проектами придется лишь уныло записать на его счет очередную обиду. Не более, а обид их уже столько, что одной меньше, одной больше. Лукашенко знает, что сегодня самое время раскачать кольцо блокады, тем более, что терять ему нечего. Грузия – один из способов напомнить о своей псевдоготовности к очередному перерождению. Направление рассчитано точно, а Грузия – страна знаковая. Но таким же точным было бы аналогичное мероприятие, скажем, в Литве или Молдавии. Лукашенко ведь никому не отказывает в возможности набрать бонусы в своем перевоспитании. Грузия, принимая Лукашенко, будто подтверждает свою верность Европе. Кто посмеет не поздравить Александра Григорьевича с таким выдающимся политическим вывертом? С другой стороны, Лукашенко остается Лукашенко, в том числе и для тех, кто по-прежнему хочет быть навеки с Россией, и со всеми, кто хочет быть с ней навеки, и все снова сходится. К тому же Лукашенко никогда не был в Грузии, только в Сухуми. Лучше всех импровизирует тот, кому нечего терять, особенно по части репутации. Белоруссия с ее весьма ограниченными экспортными ресурсами нашла один уникальный, практически бесплатный и, в отличие от нефти и газа, на 100% воспроизводящийся ресурс – позиционирование. Лукашенко всегда умел торговать воздухом, но никогда это не получалось у него, как сейчас, когда больше торговать особенно нечем. Он ни с кем и со всеми, он нужен каждому, кто готов закупаться впрок и на всякий случай. А это неплохая рыночная позиция во времена с неясным завтра. Он, мастер симбиоза, нашел развитие жанра, он посредник. Между Западом и Востоком, Украиной и Россией, теперь Грузией и Россией. И неважно, нужен ли он, важна репутация. А раз посредник, значит участник, причем ключевой, и ни за что не несущий ответственности. Лучший бизнес для Лукашенко. Тем более, что Грузия тоже ничего не теряет. Скорее, наоборот, кто еще в одном благодарственном спиче мог так органично соединить Маргвелашвили и Саакашвили? Во внутренней грузинской распре посредник не требуется? Вадим Дубнов для «Эхо Кавказа», Москва.
В Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Боджоришвили. В Тбилиси, Сухуми и Цхинвали 21 час 30 минут, а это время региональных новостей, которые представит Любовь Баматова.
Министр иностранных дел Грузии Тамара Бирчишвили находится с визитом в Нью-Йорке, где с 27 апреля по 1 мая проведет встречу в штаб-квартире ООН, сообщил пресс-спикер грузинского МИДа Давид Кириселидзе на традиционном брифинге сегодня, 27 апреля. Это первый ее визит в штаб-квартиру ООН в ранге министра. Состоится встреча с высокопоставленными лицами организации. Среди рассматриваемых вопросов – положение на оккупированных территориях Грузии, международные женевские переговоры, а также оформленные Москвой так называемые договоры с оккупированными режимами Сухуми и Цхинвали и угрозы, исходящие от этих договоров, заявила Кириселидзе. Вместе с тем, по его словам, запланирована встреча с постоянными представителями разных стран, аккредитованных при ООН. Стороны рассмотрят актуальные вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества, отметил представитель МИД, передает новости Грузия. В Москве состоялись первые российско-абхазские консультации, которые прошли в рамках механизма внешнеполитической координации, установленного меморандумом между МИД России и самопровозглашенной Республикой Абхазия от 11 марта 2015 года. В ходе рабочей встречи между директором 4-го департамента стран СНГ МИД России Алексеем Павловским и абхазским послом Российской Федерации Игорем Ахба при участии посла России в Абхазии Семена Григорьева были обсуждены представляющие взаимный интерес аспекты внешней политики двух стран, региональная ситуация и перспективы совместной работы по укреплению международных позиций республики. Обсуждались также некоторые актуальные вопросы двусторонних отношений. Практика регулярного взаимного информирования и консультаций будет продолжена в Москве и Сухуми, сообщает информагентство «Апсны Пресс». В Министерстве образования самопровозглашенной Республики Южной Осетии поступили предложения от ряда вузов Северной Осетии. Как сообщил министр образования и науки Наталья Гасиева, Северо-Осетинский государственный университет сообщил о готовности принять юго-осетинских абитуриентов, передает информагентство РЭС. На выбор представляются такие направления, как математика, менеджмент, биология, туризм, актерское искусство, психолого-педагогическое образование, журналистика, экономика и социальная работа, сказала Гасиева. Кроме того, она рассказала о ознакомительной поездке юго-осетинских абитуриентов в Северо-Кавказский горно-металлургический институт в рамках проводимых ежегодно Дня открытых дверей. Горский государственный аграрный университет также ждет выпускников по направлениям подготовки бакалавров и специалистов, добавил министр. Ежегодно, помимо мест, выделяемых для абитуриентов из Южной Осетии, Агентством по образованию Российской Федерации, Минобразования и науки РИО, поступают предложения из разных российских вузов о готовности принять абитуриентов на обучение.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
Строительство нового здания Государственного драматического театра в самопровозглашенной Республике Южная Осетия вызывает множество вопросов. Согласно инвест-программе, его должны сдать в конце 2015 года. Однако в сети распространился проект главного зала, который показался неприемлемым как театралам, так и горожанам. Сегодня же была создана инициативная группа «Цхинвал», участники которой требуют от властей учесть мнение горожан. Рассказывает наш цхинвальский корреспондент Ирина Килихсаева.
Драматичная история Югостинского государственного театра началась еще в 2005 году, когда в результате замыкания электропроводки здание почти полностью выгорело. Уже тогда беспокойные цхинвалцы стали бить тревогу. Начался всенародный сбор денег. Люди были не против отчислять зарплаты небольшие средства на восстановление театра. Правда, куда делись деньги, собранные на объявленную тогда стройку века, до сих пор неизвестно. Новый этап строительства был объявлен и после войны августа 2008 года, а в 2013 году 2013 году театр обещали сдать в эксплуатацию. И вот только в апреле 2014 года в торжественной обстановке под звуки фанфар была наконец заложена капсула с посланием к будущим поколениям под фундамент нового здания. Однако на днях один из остинских интернет-ресурсов «Осинформ» опубликовал проект внутреннего зала, строительством которого занялся генеральный застройщик фирмы из Татарстана «Эверест». После обсуждения в сети взволнованные жители Цхинвала решили собраться и обсудить проблему. Сегодня инициативная группа, в которую вошли представители общественности, журналисты, актеры, подготовили специальную петицию к руководству республики и генподрядчику, в которой перечислили накопившиеся вопросы. Среди тех, кого волнует судьба театра, актер и телеведущий Григорий Мамев. По его признанию, он, как и многие в Цхинвале, не знает, каким будет театр, в котором ему предстоит работать. Поэтому он с интересом откликнулся на предложение инициативной группы, продолжает Григорий Мамев.
Ну, я просто вижу, что есть там моменты, которые, в общем-то, не связаны с театром. То есть, как я представляю театр, что есть театр и каков он должен быть просто хотя бы внутри, да, чтобы зритель пришел, и он чувствовал себя не в черме, не в каком-то красивом зале, да, а он должен чувствовать себя в театре. Я бы хотел, чтобы там были вот как тот наш театр, эскизы на стенах, там это было вообще красиво, да, вот заходишь в тот театр и как будто вот попал человек в музей и вот смотрит, и там вот, ну, красиво. Это уже придает такое ощущение, вот это не просто вот зашел в кино посмотреть с попкорном, да, а на самом деле даже вот просто атмосфера, зритель бода, зритель уже вот уже подвел к тому, что это сейчас будет искусство.
Те, кто видел проект, действительно возмутило, что похож он больше на киноконцертный зал в стиле хай-тек, чем на театр. Общественный деятель Марина Дзигоева вспоминает, как после пожара отстояли архитектурный стиль манежа в Москве, который был воссоздан в первоначальном виде, говорит Марина Дзигоева.
Нам нужен театр, нам не нужна вот стадион, да, где мы стоим. Поэтому, во-первых, у нас должен быть восстановлен театр, который сгорел. Возьмем первое. То есть восстановить то, что было, но чуть-чуть расширив габариты немножко, конечно, масштабы увеличив и пристроив то, что не хватало по тем театрам. Потому что мне удивительно, что в 30-х годах на заре советской власти нам построили театр. Но даже этот дом колхозника был похож на театр больше, согласен, чем в 21 веке нам предлагают. Вот в нашем театре что было? Там был партер, был высокий потолок, красивая огромная люстра, росписи на потолке и антураж должен быть, потому что этот антураж он создавал как раз вот эту праздничность, вот торжественность. То есть не хай-тек, не современный, когда вот действительно приходишь, а вот ты идешь специально в театр.
Актер Суслан Бибилов утверждает, что сегодня строится совсем не то здание, проект которого был утвержден пару лет назад, в том числе при участии театральной труппы. И это не только современная движущаяся сцена, но и карманные сцены по бокам. По словам Бибилова, есть опасность того, что все это останется только на бумаге. По информации режиссера театра Тамерлана Дзуцева, в данный момент министр строительства Южной Осетии Эдуард Загоев находится с рабочей поездкой в Москве. На встречах с коллегами он собирается поднять и вопросы, касающиеся восстановления Государственного драматического театра республики. Поэтому общественная группа решила инициировать по приезду министра пресс-конференцию. Новобранцы Цхинвала хотят получить от представителей Минстроя, Министерства культуры и фирмы «Эверест» ответы на свои вопросы. Ирина Хелексаева специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
«Эхо Кавказа».
Изменило что-либо столетие массового уничтожения армян в Османской империи в отношении к признанию его геноцидом со стороны разных обществ и политиков? Таким вопросом задается в своем сегодняшнем материале наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Отшумели многочисленные мероприятия и речи, посвященные столетию массового уничтожения армян и разнообразные комментарии к ним. И в очередной раз день 24 апреля заставил задуматься о том, что помимо страшной трагедии для армянского народа, произошедшей век назад, существует и другая трагедия – раскола современного человечества по отношению к признанию этого факта геноцидом. В сознании людей должны, несомненно, существовать давать некие истины, ориентиры, примеры неоспоримого абсолютного добра и такого же зла, которые, подобно маякам, не дают заблудиться в бушующем море человеческих страстей и конфликтов. Холокост, полномерное и сознательное уничтожение евреев нацистской Германией, признан всем международным сообществом, а вот геноцид армян признан только в 24 странах мира из примерно 200, и попытки расширить этот список неизменно натыкаются на противодействие руководства Турецкой Республики, с которым не хотят ссориться во многих странах. Вот по вопросу прокладки транзитного газопровода турецкие власти недавно, без всякой оглядки на Вашингтон и Брюссель, нашли общий язык с Москвой. Но МИД Турции тут же раскритиковал пятничный визит Путина в Ереван и его выступление там. Руководитель Государственного камерного оркестра Абхазии Давид Терзян после концерта «Реквиема» оркестра в Абгосфилармонии накануне 24 апреля произнес в небольшом интервью абхазскому телевидению, слова в которых звучали горечь и недоумение. Почему немецкий народ покаялся за преступления нацизма и, в частности, за Холокост, а в Турции так упорно сопротивляются признанию очевидного, подтвержденного многочисленными документами? Ведь покаяние облегчает душу и дальнейшую жизнь. Увы, прошедшее столетие ничего не изменило в этом раскладе, а энергия полемики вокруг данного вопроса не оставляет иллюзий на кардинальные изменения в ближайшем будущем. И все же надежда жива. Социологические опросы в Турции показывают, что около трети молодежи там признают вину турецких властей вековой давности в совершенных злодеяниях. Примечательно, что в Абхазии, где многочисленная армянская община состоит в подавляющем большинстве из потомков, бежавших век назад от массовой резни, и где одновременно издавна проживают турки, а также растет число репатриантов из Турции, потомков абхазских махаджиров XIX века, и существуют прочные связи с абхазской диаспорой в этой стране, дискуссии по поводу отношения к событиям столетней давности отсутствуют. Общество едино в осуждении этого преступления. Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Международным новостям. В Непале продолжаются поиски тел погибших в результате сильнейшего землетрясения 25 апреля и последовавших повторных толчков. Число погибших превысило уже 3700 человек, и это, очевидно, не окончательные данные. Одновременно проводится операция по спасению альпинистов. Они блокированы на Эвересте. Там подтверждена гибель 17 человек. Гуманитарная ситуация в Непале резко обострилась. Тысячи иностранцев хотят покинуть страну и не могут этого сделать. Над темой работал корреспондент «Радио Свобода» Андрей Шароградский.
Многие жители Катманду покидают столицу Непала из-за боязни новых повторных подземных толчков после разрушительного землетрясения в минувшую субботу. В городе ощущается нехватка питьевой воды и продовольствия. Люди пытаются уехать в переполненных автобусах. Огромные очереди из желающих улететь из Непала образовались в аэропорту Катманду. Вот что написала на своей странице в Фейсбуке россиянка Лариса Алферова, которая сумела эвакуироваться индийским транспортным самолетом.
«Приехала рано утром в аэропорт, сказали, улететь нет никаких шансов, но у меня было чувство, что нужно остаться. Вскоре появился помощник, молодой парень, сказал, что индусы со вчерашнего вечера тут сидят, ждут спасательных самолетов, очередь на пару километров и только с индийским паспортом. Я вспомнила, что у меня с собой сертификат о рождении сына и что его отец индус. Мой помощник показал мне людей из индийского консульства. После всяких моих аргументов мужчина сказал possible. Я не могла поверить и сказал, в какой автобус можно сесть, и исчез. В автобус меня не пустили, я встала в километр метровую очередь. Тут Бася попросил есть. Я пошла искать еду. Вижу снова мужчину из посольства. Смотрю на него издали. Он сказал подойти и втолкнул в автобус под возгласы ревущих индусов, рвущихся в автобус. Я не могла поверить.
К середине дня понедельника была подтверждена гибель от землетрясения в Непале уже почти 3500 человек. Более 6000 ранены. Власти не сомневаются, что скорбные цифры вырастут. Многие тела еще не удалось достать из-под завалов. Вот что сказал в день землетрясения министр информации Непала Минендра Риджа.
Произошло землетрясение с эпицентром в Горхе и Ламджунге, а затем последовали повторные толчки в районах Расува, Синдхули и Горха.
Это самое тяжелое по последствиям стихийное бедствие в Непале после 1934 года, когда в результате землетрясения погибли 8,5 тысяч человек. Есть жертвы и в других странах. Как отмечают специалисты, к таким тяжелым последствиям привело, в частности, очень низкое качество строительства в Непале. По предварительным оценкам, ущерб от землетрясения составляет порядка 5 миллиардов долларов. Это около 20% ВВП Непала. Большой урон, нанесенный историческому наследию. В частности, обрушилась знаменитая пагода Кастаманда, постройки 12 века, в честь которой названа столица Непала. Очевидцы говорят, что, опасаясь новых землетрясений, жители Катманду проводят ночи на улицах. Многие сильно напуганы.
Меня начало раскачивать. Моя машина стала дрожать. Она была готова перевернуться. Тогда я понял, что это землетрясение. Толчки были очень сильными.
Для всех больных и раненых в больницах не хватает места. Они тоже вынуждены ночевать в палатках или даже под открытым небом. Хирургические операции проводятся в палатке, разбитой рядом с медицинским колледжем Катманду, говорит один из непальских докторов.
У нас много пациентов со страшными ранами, в том числе с ранами на голове, с ампутированными конечностями, полностью ампутированными конечностями. Много ужасных ран, в том числе ран грудной клетки, серьезных ран грудной клетки.
Ситуация со здравоохранением в Непале всегда была тяжелой. На каждые 10 тысяч человек населения приходится всего 2 врача и 50 коек в больницах. В городе с миллионным населением работают всего несколько магазинов, их полки почти пусты. Открыта одна аптека, вокруг которой собрались сотни людей. Сильно пострадал и город древних храмов Пхактапур к востоку от Катманду. Строения, простоявшие много веков, разрушены или сильно повреждены. Местные жители жалуются на бездействие властей, отсутствие какой-либо помощи. В воскресенье команды спасателей в Непал направили Индия, Китай, Пакистан, Соединенные Штаты, Австралия, Великобритания, Новая Зеландия. В Непале находятся и иностранные граждане. Многие из них – люди, увлекающиеся альпинизмом и решившие совершить восхождение в Гималаях. Среди иностранцев, по данным Российского культурного центра, в Катманду около 250 россиян. Мы связались по телефону с находящейся в столице Непала российским психологом Татьяной Салахиевой-Талал.
Многие здания разрушены, запрещено вообще в зданиях находиться. Все местные сами вышли на поля, заняли всевозможные лужайки и сады, мы в том числе ночь провели первую на поле, связались с посольством. При Российском культурном центре в Катманду организовали эвакуацию для русских. Здесь, в принципе, на полянке разбили своеобразный палаточный городок. К сожалению, у нас нет снаряжения туристического, ни палаток, ни спальников, ничего, поэтому мы ночь провели просто на полу подождем. Сегодня привезли палатки. Вот только что нам поставили палатку, сегодня, надеюсь, будем спать в сухости. Местное население в панике, они разгребают завалы, они спасают своих, тех, кто остался живых, разгребают трупы. Вот те, кто работает в культурном центре местном, они как-то помогают, но, в принципе, помощи ждать неоткуда. И у посольства российского не было, естественно, таких ситуаций, ну, денег. Вот скидываемся все, кто можем, и сотрудники тоже в том числе. Местные, в общем-то, не особо могут прийти на помощь, потому что сами в крайне бедственном положении ночуют все на улицах. Бежать особо некуда. Есть счастливые люди, у которых рейсы были на вчера, сегодня, завтра плановые рейсы. Аэропорт закрыт, когда сильные толчки, но его открывают заново, и часть людей вылетает. У многих людей рейсов нет, ну, то есть либо они слишком поздно. Кто-то сегодня у нас попытался ехать в Индию на машинах, но организованно собирать, но это нужны визы. Поэтому у нас вся надежда на МЧС. Ну, вот у большей части лагеря надежда на грузовые самолеты МЧС, которые нам обещают третьи сутки прислать, но пока, к сожалению, никто за нами не прилетел.
На горе Эверест блокированными после схода лавин оказались сотни альпинистов. По меньшей мере 17 из них погибли на склонах высочайшей вершины мира, оказавшись погребенными под камнями и глыбами льда. Это самое большое число жертв за всю историю восхождений на Эверест. Не менее 60 человек ранены. Альпинистов эвакуируют вертолетами. По 2 человека. К счастью, погодные условия для полетов сейчас благоприятны.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода Андрей Шароградский. Информация некоторых СМИ о том, что члены байкерского клуба «Ночные волки», которые принимают участие в мотопробеге «Москва-Берлин», несмотря на запрет польских властей, все же въехали на территорию Польши, не подтверждается. На самом деле речь идет о совершенно другом мероприятии, сообщает корреспондент Радио Свобода Алексей Диковицкий.
В минувшую пятницу во второй половине дня Министерство иностранных дел Польши передало ноту посольству Российской Федерации в Варшаве, в которой сообщалось, что польская сторона не берется организовывать транзит российских байкеров. Пресс-секретарь МИД Польши Мартин Войцеховский.
Мала нота Министерства справ.
Российское посольство получило ноту нашего МИД, в котором сказано, что мы просим понимать, что такая информация, как место ночлегов, программа, точная трасса мотопробега является базовой и необходимой для того, чтобы иметь возможность должным образом организовать эскорт такого мероприятия. Хочу также заверить, что это решение не имеет политического, а лишь формальный характер. В качестве доказательства приведу пример трех других пробегов, которые в последнее время получили официальное разрешение, помощь нашей стороны и спокойно проехали через Польшу. Это пробег членов клуба исторической реконструкции, ветеранов, ну и традиционный мотопробег в городе Бронево на кладбище советских солдат. Подготовка к нему началась, соответственно, ранее.
И приказанием информации в этой справе.
Действительно, в минувшую субботу около 1500 россиян, ветеранов, учащихся журналистов, приехали в польский город Бронево, что неподалеку от границы с Россией, чтобы почтить память похороненных там более 30 тысяч красноармейцев, погибших в боях с гитлеровцами в 1945 году. Среди участников мероприятия, которое проводится с 2010 года, были также и около 200 мотоциклистов, в том числе губернатор Калининградской области Николай Цуканов, также байкер и делегация клуба «Ночные волки». От границы до места назначения мотоциклистов сопровождала польская полиция. Никаких инцидентов не было. После траурного митинга, экуменической молитвы и возложения цветов к могилам павших россияне покинули территорию Польши. Отношение властей к мотопробегу Москва-Берлин иное, говорит министр иностранных дел Польши Грзегорз Хитина.
Это была провокация, проба провокации политической, на которую нужно реагировать.
Это была попытка политической провокации, на которую нужно однозначно реагировать. Польское государство должно выслать ясный сигнал в подобных ситуациях. Речь вовсе не идет о какой-то истерии. Здесь все просто. Если заявитель не указывает своих намерений в направляемых польской стороне документах с просьбой их принять, то он должен считаться с таким ответом.
С польской стороны то мы еще лечить с таким ответом.
В результате 10 российским мотоциклистам, которые прошли белорусскую границу, было отказано во въезде на территорию Польши, говорит офицер пограничной службы Дарюш Синицкий.
До отправы граничной.
Сегодня на пограничном переходе появилась группа 10 мотоциклистов. Они назвали себя участниками мотопробега памяти. Мы провели процедуру пограничного контроля. Эти люди не въедут на территорию Польши. Каждый из них лично получит в письменной форме обоснование решения о запрете на въезд. Это связано с невыполнением этими лицами условий въезда и нахождения на территории Польши.
Въезду и побыту на территорию РП.
С самого утра в понедельник с польской стороны границы своих российских коллег ожидали десятки польских байкеров.
Едем их следом, складываем венец на гробе незнаного солдата.
Мы поедем по их маршруту, возложим венки к могиле неизвестного солдата, памятнику убитых на Волыни и на кладбище российских солдат. Речь идет о международной солидарности мотоциклистов. Напомню, что мы каждый год совершаем мотопробег в Катыни, и никто нам не мешает, наоборот. Поэтому мы также хотим показать нашу гостеприимность. Конечно, речь не идет о том, чтобы ехать с советскими символами. Заявил один из польских байкеров. По вопросу именно этого мотопробега российских мотоциклистов из клуба «Ночные волки» в Польше нет единодушия. Одни говорят, что мотоциклистов нужно было спокойно эскортировать по территории Польши, предупредив о том, что польское законодательство, например, запрещает пропаганду нацистских и коммунистических символов. Другие, что их вообще нельзя пускать на территорию страны, поскольку это даже могут быть предвестники зеленых человечков. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
А вот на территорию Белоруссии пограничники российских байкеров пропустили беспрепятственно, каждому даже пожимали руки. На вторник, 28 апреля, намечена пресс-конференция «Ночных волков» в Минске, рассказывает Игорь Корней.
В мероприятиях, посвященных проезду гостей, принимали участие чиновники администрации президента и Минского областного комитета, а также активисты Белорусского республиканского союза молодежи. Мотоциклисты с советскими и российскими флагами посетили мемориальные комплексы «Хатынь» и «Курган Славы». Участники группы ехали со скоростью до 120 км в час в сопровождении машин госавтоинспекции. На месте их встречали более трех десятков местных мотоциклистов. В репортаже государственного общенационального телевидения заместитель главы президентской администрации Игорь Бузовский заявил: «Понятие мира, понятие добра, понятие созидания. Я надеюсь, что именно с этими мыслями ребята проезжают не только по Республике Беларусь, но и по другим странам. Эта акция – тяжелейшая работа. Работа по воспитанию молодого поколения, воспитанию людей, людей, которые где-то, может быть, начали и забывать, что такое Великая Победа. Руководитель группы участников пробега «Дороги Победы» Москва-Берлин Андрей Бобровский не скрывал удивления от радушия белорусов.
Доехали отлично, дорога шикарная, ничего тут не скажешь. Значит, удивило нас в Витебской области. Едем по дороге, значит, и вся трасса перекрыта людьми. Мы сначала подумали, что, может, это нам какие-то там наши недоброжелатели, но потом поняли, что это люди просто нас встречают. Когда мы остановились, нам предложили хлеб, соль. Но много противоречивой информации по границе. Значит, есть информация, что участникам визы аннулировали. Но официальных уведомлений мы не получали. Значит, визы все получали в индивидуальном порядке.
Государственную границу в Бресте байкеры прошли беспрепятственно. Каждому из них белорусские пограничники пожали руку. Белорусские участники завершили свой пробег недалеко от погранперехода. Россияне же двинулись дальше. В белорусском секторе интернет через социальную сеть была инициирована кампания «Нет проезду российских байкеров-террористов через Белоруссию». Однако до организованного сопротивления дело так и не дошло. Как сказал один из инициаторов, если опекать сомнительных гостей берется само государство, мнение виртуальных масс автоматически задвигается на задний план. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Эхо Кавказа.
И мы возвращаемся в наш регион. Фестиваль рок и метал-музыки «Тбилиси Джем Фест» прошел в грузинской столице. В трехдневном мероприятии, которое проходило вблизи озера Лиси, приняли участие 22 группы из 10 стран. О фестивале и рок-движении в Грузии расскажет Анастасия Славинская.
Они рычали, бросая устрашающие взгляды на публику. Последний день фестиваля оказался самым тяжелым. Большинство вокалистов прибегали к гроулингу, научно именуемому диафрагмальным басом. Неискушенному тяжелой музыкой слушателю на подобных концертах, как в сказке. Чем дальше, тем страшнее. Впрочем, как правило, здесь случайных людей и не встретишь. Поклонников рока и металла в Грузии, может, и немного, но они представляют собой достаточно сплоченное сообщество. Известны они и горячим темпераментом, но на сей раз обошлось традиционным слэмом, который несведущему зрителю мог показаться банальной дракой. Перед сценой фаны образовали круг, так называемый «Circle Pit», и, размахивая картонными мечами, пошли друг на друга стеной. Слэм принято считать положительной реакцией публики на музыку. Ребята толкаются, значит, им все нравится. Кроме того, если один из участников действа падает, другие помогают ему подняться, чтобы не затоптали. Анна, девушка в красном плаще, заметно выделялась в толпе. Она говорит, что пришла послушать любимый тяжелый рок. И не только.
У каждого жанра есть свой поклонник, и в каждом жанре можно достичь определенных высот, что нам и демонстрируют, по моему мнению, все группы, которые выступают сегодня. И эта музыка приносит удовольствие определенному кругу людей. И здесь нет никакой агрессии, скажем так. Здесь просто более откровенная подача материала, что ли.
Откровенно подавали материал на протяжении трех дней группы из 10 стран, в том числе из Америки, Германии, Польши и России. Однако в конкурсной программе участвовали только исполнители из Грузии, Азербайджана и Армении. Победитель, а в этом году им стала грузинская группа Scratch the Floor, отправится летом в Германию на всемирно известный фестиваль Wacken Open Air. По словам вокалиста группы Турнике Цурикишвили, он рад возможности выступить перед иностранной аудиторией. Прошлогодние фавориты, например, уже не ограничиваются отдельными фестивалями. По словам барабанщика группы Dismoral Давида Сарджваладзе, в этом году они поедут в свой европейский тур.
В конце мая мы едем в двухнедельный тур с концертами по странам Европы. Несмотря на то, что рок в Грузии – это скорее хобби, не приносящее особого дохода, молодые группы развиваются. Они очень интересны с музыкальной точки зрения. Важно, чтобы кто-нибудь начал заниматься популяризацией жанра на постоянной основе. Благодаря джаз-фестивалю, например, в Грузию приехало много легендарных исполнителей. Если так же вплотную, как и джазом, кто-нибудь займется роком, он обязательно будет развиваться и станет более популярным.
Хедлайнерами завершающего дня стали польская группа «Вейдер» и российская «Слот». Последняя заметно отличалась от большинства исполнителей мелодичностью композиций. В вокалистка группы, известная под псевдонимом Нуки, поделилась впечатлениями после концерта.
Насколько я понимаю, это один таких из первых каких-то крупных фестивалей и очень смелый контент. Мы себя чувствовали, конечно, такими девочками-припевочками на фоне брутальных пацанов. Но это здорово, что разношерстные такие банды и публика всех на ура воспринимает. Это круто вообще. Очень интересный опыт.
Большинство участников фестиваля приехали в Грузию не из-за гонораров, а для того, чтобы поддержать рок-движение в стране, говорит один из организаторов Тбилиси Джемфеста Владимир Унанянц. По его словам, фестиваль стал первым масштабным open-air'ом в этом жанре в Грузии. Организаторы обещают учесть все недочеты и продолжать поддержку рок-культуры в стране. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Бочаришвили. Всего вам доброго и до завтра.